Жанна Вишневская. Доктор, не споткнитесь, а поребрик. Памяти моей мамы, умершей очень молодой от рака, вызванного филадельфийской хромосомой, посвящается. Глава первая. Шутки матери природы. Или «Как появилась я». Мой папа ехал на велосипеде делать предложение. И представьте себе, вовсе не моей будущей маме, а совершенно другой девушке, в которой он был давно и отчаянно влюблен. Но, видимо, звездам хотелось, чтобы именно в тот день на улице Пелсоню в Майори он чуть не сбил молодую женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать столкновения, папа резко вывернул руль и на полном ходу влетел в густой куст сирени. Отряхнувшись и подобрав покореженный велосипед, он выбрался на дорогу, уже было открыл рот, чтобы обругать незнакомку. Но, встретившись с ней глазами, положил на землю велосипед и вернулся в помятый куст нарвать влажных благоухающих веток. Можно было больше не спешить. Папа понял, что перед ним его будущая жена. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Дальше они пошли вместе. К слову сказать, та, кому папа собирался сделать предложение, все равно отказала бы, потому что накануне отдала честь, а заодно руку и сердце, другому. Папа вызвался проводить милую незнакомую девушку, она согласилась. Потом они поехали кататься на лодке, а потом оба вернулись в Питер и больше не расставались. Через полгода после встречи они сыграли свадьбу. Почти все клетки организма несут генетическую информацию, находящуюся в двойном наборе хромосом. Каждая хромосома представляет собой двойную цепочку ДНК. Как в колоде карт есть трефы, бубны, черви и пики, так в дезоксирибонуклеиновой кислоте есть основания — аденины, гуанины, тимины и цитозины, образующие молекулярные структуры, в которых закодированы фамильные черты. Мать-природа — самый хитрый карточный шулер. Она лихо тасует гены, а то, бывает, придержит в рукаве парочку, а потом вдруг выбросит такое сочетание, что родители понять не могут, откуда у них, не умеющих отличить ноту «до» от ноты «соль», взялся наследник, способный на слух подобрать третий концерт Рахманинова. Или наоборот, оба родителя закончили с медалями консерваторию по классу скрипки, а ребенку медведь не только на ухо наступил, но и основательно на нем потоптался. Порой до смертоубийства может дойти, когда у голубоглазых и белокурых мамы и папы в люльке орет чернявый, длинноносый, не по-детски волосатый младенец. В результате папа на кухне пьет горькую, мама, получившая от папы ни за что ни про что, рыдает в ванной, а в спальне крестится на образа на коленях старая прабабка, замаливая свои старые грехи. Это ж надо! Через столько-то лет ее ночка с цыганом на сеновале семье аукнулась. Вот такой фокус-покус, а точнее локус-покус, потому что место на хромосоме, где расположен ген, называется локусом. Прицепился цыганский чернявый ген к локусу, затаился на 4 поколения, а потом вот вам, цыганочка с выходом. Но есть и особенные клетки, каждая из которых несет только один набор хромосом, или мамин, или папин. Это сперматозоид и яйцеклетка. Именно им суждено встретиться в темном коридоре фаллопиевых труб, чтобы зародилась новая жизнь. Через 4 месяца после свадьбы моих родителей мать природа наконец очнулась и засучила рукава. Ей вздумалось создать именно меня. И поэтому она выбрала из миллионов именно ту мамину яйцеклетку, которая несла цвет ее глаз, фигуру, волосы, гуманитарные наклонности. Последнюю минуту спохватившись, убрала ген болезни, которая потом, забрав рано маму, навсегда изменила мою жизнь. Для сперматозоидов путь до места зачатия очень непростой. Цели достигают только самые активные и жизнеспособные. И, наконец, преодолев все лишения и преграды, они окружают яйцеклетку, словно толпа поклонников. В тот знаменательный день особенно выделялись два. Один сперматозоид нес в себе X-хромосому, наделенную папиным упорством, целеустремленностью и физической силой, но в нем абсолютно отсутствовал ген, передающий папин талант выдающегося ученого-технаря. Другой сперматозоид с Y-хромосомой этим качеством обладал, но, увы, не нес в себе столько физических данных. И тогда мать природа положилась на чутье почти совершенной с ее точки зрения яйцеклетки. Яйцеклетка настороженно присматривалась. Ей предстояло сделать нелегкий выбор. X или Y-хромосома. Вокруг нее крутились роем и отталкивали друг друга остальные сперматозоиды. Некоторые в вожделении бросались на неприступный рубеж и бесславно погибали. Сперматозоид с X-хромосомой яйцеклетке особенно понравился. Уж больно лихо сидела на нем шапочка акросома. Почувствовав нарастающую взаимную симпатию, он призывно вильнул хвостиком и приблизился. Наконец яйцеклетка решилась. Она выбрала его и раскрыла объятия. Сперматозоид ввинтился в оболочку, проник внутрь, преодолев лучистый венец, и, буравя цитоплазму, приблизился к оболочке ядра. Он был истощен, но готов на любые жертвы ради жадной до генетической информации яйцеклетки. Из последних сил бравый сперматозоид выпустил свои хромосомы внутрь яйцеклетки, потерял хвост, а потом и вовсе распался на составляющие. Оплодотворенную яйцеклетку больше не интересовала его судьба. Она вела себя жестоко, как самка богомола, которая, использовав, сжирает своего самца. Ей было чем заняться. В ней зарождалась новая жизнь. С хрустом раскручивалась двойная спираль ДНК под действием хеликазы. Вся в поту ДНК полимераза шныряла вдоль нее, считывая информацию, нанизывая на себя нуклеотиды, как бусины, формируя новую цепь. Транспортная РНК таскала на спине нуклеотиды, как грузчики, кули с мукой на товарной станции. Работал на пределе аккумулятор энергии живых клеток, АТФ, аденозин-трифосфаты. В этом процессе образовалась информационная РНК, которая напоминала груженный нуклеотидами товарняк. Ей оставалось жить только пару минут, а за это время надо было проскочить через оболочку ядра, как в туннель, и добраться до рибосомы, где РНК предстояло разгрузиться и начать создавать белок, основную составляющую клетки. Потом из клеток формируются различные ткани, а затем мудрая мать природа сшивает их вместе, образуя организм человека. Ей понадобятся ферменты-белошвейки, которые аккуратно приторочат соединительные ткани к мышечным, пропуская сквозь них, как прошивку, нервные окончания, и аккуратно застелют сверху эпителиальным слоем. Стежок за стежком, орган за органом, система за системой формируется маленький эмбрион. Через 5 месяцев после свадьбы маму в первый раз затошнило. 8 месяцев спустя родилась девочка, которая через 25 июлей закончила медицинский институт, а еще много лет спустя написала эту книгу. Глава 2. Клятва Гиппократа или введение в специальность. Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, сотни бывших студентов, ныне новоиспеченных врачей, в разнобой повторяли слова за старостой курса, которая стояла на сцене рядом с деканом факультета в окружении профессоров и преподавателей со всех кафедр. На верхних ярусах амфитеатра Толпились родители, друзья, жены, мужья, дети. То и дело слышались всхлипы, мелькали носовые платки. Момент был трогательный и торжественный. «Клянемся!» Как завершающий аккорд прозвучали слова клятвы Гиппократа. И даже если кто-то произносил их формально, то именно с этой минуты для всех, кто принял врачебную присягу, началась самостоятельная профессиональная жизнь. Молодые врачи в белых халатах и шапочках оживленно галдели в большой аудитории, как пассажиры на вокзале. Одни брали с собой немалый багаж знаний, научных трудов, первых неудач и успехов, рецензий научных руководителей и блестящих отзывов научных обществ. Другие начинали путь налегке. Таких либо проталкивали с курса на курс родители, либо они как-то сами перебирались с хвостами, благодаря невероятному везению, всякий раз избегая отчисления. Их навыков хватило бы исключительно на выписывание больничных или измерение температуры в санаториях для высокопоставленных чиновников. Их ожидали теплые места, работа строго с 9 до 5, отсутствие ночных дежурств и хорошая зарплата. Некоторым удавалось остаться на кафедрах или получить распределение в научно-исследовательские институты, чтобы разрабатывать новые теории, часто не имеющие под собой реальных основ. Позже такие теории разваливались на глазах, и псевдонаучный груз, потеряв лоск и привлекательность, оставался уныло пылиться в медицинских архивах. Со временем эти горе-врачи умудрялись терять даже тот базовый опыт, который накопили в институте, и либо превращались в административных чинуш, либо просто числились в отделе кадров, не принося ни пользы, ни вреда, и в ожидании пенсии становились членами многочисленных комиссий. Нужные и ненужные директивы, выпущенные этими комиссиями, нередко отравляли жизнь практикующим врачам в подведомственных медицинских учреждениях. Часть выпускников отправлялась на периферию с бесконечными пересадками, волоча с собой чемоданы книг и пособий. Ехали они с горящими глазами, одновременно испуганные и окрыленные, начитавшись истории о врачах, которым приходилось принимать роды, удалять аппендицит в экстремальных условиях и пробовать вакцины на себе. Ничего этого современным врачам делать, как правило, не доводилось. Даже в самых отдаленных регионах работали хирурги и акушеры. Но думать так было приятно, хотя очень часто, вдоволь помесив грязь по осенней распутице и хлебнув других радостей сельской жизни, молодые врачи через несколько месяцев забывали о своих благих намерениях и возвращались в лоно больших городов. Другие же, несмотря на лишения и отсутствие элементарных условий, оставались в точках, не отмеченных на карте, обзаводились там семьями и оседали навсегда. Так или иначе, после принятия клятвы Гиппократа, вчерашние студенты готовятся делать свои первые самостоятельные шаги в медицине, еще не понимая, что на деле точка отсчета совершенно другая. Их путь начинается не с вручения диплома, а с самой первой лекции. С введения в специальность. Этот отправной пункт в суете и ажиотаже можно проскочить незаметно. Все студенты нетерпеливо поглядывают на часы, торопя время, чтобы скорее приблизиться к заветной анатомии, гистологии и далеким, а оттого еще более привлекательным, хирургии, неврологии или терапии. Введение в специальность так и остается рядовой записью в зачетке, предметом которой, конечно же, все формально сдают. Ведь ничего не надо зубрить, достаточно иногда появляться на лекциях. Можно кокетничать и назначать свидания, пока тебе рассказывают о профессионализме, ответственности и коллегиальности. Слова лектора кажутся настолько банальными, что просто пролетают мимо ушей. Все с облегчением выдыхают, получив зачет, так и не осознав, что это единственный предмет, который некоторым не суждено сдать никогда, даже несмотря на наличие диплома. Даже на пенсии врач попадает в ситуации, когда надо оказать неотложную медицинскую помощь. Беда может случиться где угодно и когда угодно. Вопрос только в профессионализме медика, который оказывается рядом с нуждающимся в помощи. Всем, однажды принесшим клятву Гиппократа и никогда не изменившим ей, посвящается эта книга. Глава третья. Онкология. Филадельфийская хромосома. Они познакомились на курсах английского. Марина поступала в педагогический и хотела подтянуть язык, а Вадиму надо было сдать кандидатский минимум. Для проверки знаний им вручили текст по истории штата Пенсильвания. Марина быстро справилась, задание показалось ей легким. А вот Вадим язык основательно подзабыл после школы и понял лишь то, что Филадельфия — столица Пенсильвании. Он пыхтел над текстом, озирался по сторонам и, встретившись взглядом с Мариной, беспомощно пожал плечами и улыбнулся. Марине улыбка понравилась, и она вызвалась помочь. К окончанию курсов они решили пожениться. Почему-то обоим запомнилось, что на последнем занятии им дали разобрать текст про кактусы. В ЗАГС они пришли с двумя горшочками. В одном — плоский светло-зеленый росток с нежными ворсинками вместо колючек. Второй кактус был пупырчатый, основательный, покрытый толстыми твердыми колючками, как ежик. Из гостей были только родители и самые близкие друзья. Молодоженам не хотелось пышной свадьбы, тем более, что Марина уже мучилась токсикозом. Посидели дома, тихо, по-семейному. На свадьбу им подарили огромную цветочную вазу, похожую на малахитовую, и они посадили туда оба маленьких кактуса, как символ своего семейного благополучия. Через 7 месяцев родилась дочь. К тому времени колюнчик уже вымахал на 0,5 метра в высоту. Он рос крепким и сильным. Плоскунчик так и не обзавелся острыми иголками и остался нежным на ощупь. Еще через несколько лет кактусы было уже не оторвать друг от друга. Плоскунчик так обвился вокруг колюнчика, что казалось, будто они срослись корнями. Марина и Вадим смеялись, что если с одним из них что-то случится, то второй просто не выживет. Все началось с простой усталости. Иногда поднималась температура. Марина даже не насторожилась. Подумаешь, немного знобит по вечерам. Ну, перерабатывает, давно не была в отпуске.